микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске музыкальные механические инструменты и их коллекционеры и ценители.
Я помню еще, когда ходили шарманщики по улице, и мы им давали по 5 копеек, когда они играли. В Грузии еще в ресторанах очень часто шарманщики играли. Такие гулялы, которые время проводили хорошо, застольщики. Не пьянчушки, но любители выпить, любители погулять, потанцевать, поплясать, попеть. Вот такие люди были обычно. И они себя кинто называли. И в таких шароварах ходили специальных, как кинто. Кушаком подвязывались. Легкая одежда, свободная. И шапка была.
Шарманки, механические пианино, музыкальные шкатулки во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки.
Садись на отклик веселый отзываться.
Поет Нинель Федотовна Москаленко, в прошлом актриса оперетты, а ныне обитательница дома престарелых для ветеранов сцены. Записали Нинель Федотовну и других актрис Михаил Левитин и Евгений Трифилов.
В 1907 году на окраине Москвы в Измайлово появилось убежище для престарелых артистов московских императорских театров. Оно было создано на личные пожертвования знаменитой актрисы Малого театра Александры Александровны Яблочкин, чье имя носит по сей день. С 1935 года оно получило название «Дома ветеранов сцены», а 30 лет спустя переехало в новое здание на шоссе энтузиастов. Со дня основания сюда попадали большей частью одинокие, совсем не знаменитые рядовые актеры, а вернее актрисы, поскольку большинство здесь всегда составляли женщины. Наши собеседницы примерно одного возраста, всем им за 80, говорит Галина Дмитриевна Савельева.
Вообще, я сюда попала в конце 92-го года. Я жила, работала в городе Душанбе, в столице Таджикистана. Началась гражданская война, вы слышали об этом, наверное, там война была. Почти все русское население оттуда выехало. Я буквально последним самолетом кое-как оттуда выбралась. Но до этого обратилась к Михаилу Геевичу Ульянову, который тогда был председателем нашего союза, что вот у нас безвыходное положение. И он дал нам сразу направление, мы выехали и вот сюда попали в конце 92-го года. Родных детей у меня нет. А вообще здесь условия очень хорошие, конечно. Вы представляете, такое ощущение, что ты находишься в доме отдыха. Отпуск несколько затянулся.
У меня ни единой души, ни дальних, ни ближних, никаких родственников. Я одинока.
Говорит Нинель Федотовна Москаленко, бывшая актриса оперетты.
Я была одним ребенком у родителей.
А вы когда-нибудь замужем?
Была. Была, но недолго. Он запил, и на этой почве мы в 76-м уходит папа, а в 80-м уходит мама. А в 82-м я окончила работу в театре оперетты уже. Я искала работу, чтобы не сидеть дома, потому что я в состоянии была, я еще была довольно деятельной. ЦК ВЛКСМ, гардеробщицей. Ну, работаю и работаю, обращаю внимание, что ушел, значит, мама дружила с женщиной по лестничной клетке, Леночки. Такая тучная была, и большая часть она находилась в больнице. Тоже однажды звонит мне из больницы и говорит, что-то Коли не было. Он говорит, нет, Слянь, не постучишь к нему. Я говорю, обязательно постучу. Стучу, никакого реагажа. Так? А потом, возвращаясь с работы, я смотрю, что горит огонь, а никто не откликается. Как это так? Мы вызвали милицию, позвонили. Сапогом милиционер вышиб эту дверь. Оказалось, что он, очевидно, плохо себя почувствовал, упал и скончался. Под ними жил студент. Нинель Федотовна, можно вас? А что такое? Пойдите-ка сюда. Посмотрите на потолок, а там бордово-красное пятно. Он разложился. Это первое. Второе. Надо мной жил ас, летчик. Тоже ушел так же. Я посмотрела, думаю, да что же это такое? Боже мой, да что ж такое? Неужели и меня ожидает такая же участь? Я честно работала всю жизнь, так сказать, вела, так сказать, общественную работу. И вот пришла я в дом.
В отличие от предыдущих героинь, Галина Николаевна Петько живет в доме ветеранов сцены сравнительно недавно.
Я здесь полтора года живу. И все по 20. А те 20 лет, что они тут отдыхали, я мантулила на родину. Они слов этих не понимают, наши интеллигентные. Я тоже говорю народный артист. Ну что вы из себя строите? А кто вы, собственно, есть? Вот такими словами меня встретили. Я говорю, что, собственно, я в прокуратуру попала? Там, где надо. Я говорю, там знаешь. У меня дочь Лизанова, заслуженная артистка России. Она боится, что если узнают актеры, что я здесь в этом доме, я говорю, глупая. Я же умница, я же продумала все, я же тихонько все сделала, чтобы она не знала. Она полгода со мной не разговаривала.
Желание стать актрисой созрело у каждой из женщин рано. Галина Дмитриевна Савельева.
Отец у меня был крупный инженер, но в 37-м году, к сожалению, как многие, он угодил, так сказать, позадили. И маму арестовали. Ну, я еще заканчивала школу тогда под опекой тети. А отец так у меня 10 лет и просидел. Маму, правда, выпустили через 2 года. Но отец, так сказать, очень сильно пострадал и... Когда он вернулся на родину, через 10 лет он через сутки скончался. Это было, конечно. Училась я, собственно говоря, во ВГИКе. Заканчивала в 45-м году. Но дело в том, что после окончания ВГИКа предлагали в театр киноактера, но тогда было ужасное состояние в кино. Снималось всего 6 фильмов в год.
После
как
войны,
вам
да?
известно, снимали режиссеры в основном своих супруг. А в театре киноактера, если брали спектакль, то на каждую женскую роль по 10 человек было. Никаких перспектив.
А как во время войны учились? Как ВГИК функционировал?
Он вернулся учился? В 43-м году. Они были эвакуированы в Алма-Ату. А я до этого еще, перед самой войной, поступила к Герасимову в Ленинграде. Там проучилась год, до начала войны. Потом я уехала в Нижний Новгород, и когда началась война, поступила на курсы медсестер и работала, правда, в тыловом госпитале, значит, медсестрой. Когда я узнала, что ВГИК объединился с той Ленинградской киноактерской школой, и вернулись в Москву в 43-м году. Я тогда написала Герасиму, он говорит, приезжайте. Я попала к Борису Андреевичу Бабочкину на курс. Конечно, было очень трудно учиться, потому что в основном мальчики все были на фронте, и он даже нам помогал, иногда с нами играл в отрывках, сам Борис Андреевич.
Рассказывает Галина Николаевна Питько.
Коренная москвичка 6 поколений. Но дело в том, что самая несчастная, наверное. Жили очень хорошо, когда я родила. Все было хорошо. Но тут оказался, я буду так коротко, папа английский шпион, а мы дети врагов народа. Маму на немножко взяли, потому что я помню, как сейчас она кричала, соседи, соседи, посмотрите за детишками-то ночью приезжали, все забирали. Все, у нас ничего не осталось. Мне разрешено было совсем недавно, 5 тому назад, в архивы, вы знаете, в органах дают разрешение проехать. Мамочка носила целый год посылки в метровской тишине, знаете, от нас кусочек хлеба, махорку. А их на третий день всех расстреляли по бумаге. Ну вообще, зачем я вам тоску такую рассказываю? Мы с сестрой попали в беду, и нас даже девочек дома привели в большой театр, талантливых детей. И нас отбирали там, и я закончила балетную студию при Большом театре. Я была, конечно, на фронте в особенных частях. В особом отделе я была, так как знание языка. Разведчик. Я не могу вообще не разглашать и не надо об этом говорить. Просто дошла до Берлина. Пришла девушка и вернулась девушкой. Мамочка говорила, Галочка, у нас ничего не осталось. Все, что мы с папой берегли для вас, дочек, все забрали. Единственное богатство – это твоя невинность. Нам же не было по 17 лет. Невинность – это твое богатство. Вот этим богатством зашила... В рубашечке там у нас карманчики были, молитву. И я сохранилась девушкой, я вернулась девушкой. Мы были причислены к 9-му эксплуатационному полку. У нас несколько человек было. Нас использовали, плохо использовали. У меня, знаете, сколько прыжков с парашюта в тело врага? Я не хочу говорить даже, какое количество. Когда нас взяли, 2 месяца занимались с нами чем? Только прыжки. Этого не было. Тогда нам ничего не поручали. Никаких жучков. Знание языка и память. У меня тяжелых 2 ранения. Как раз в колено ранение. 4 трещины. Осколок в 58-м году последний вынули. И мне запрещено было 2 года дотанцевать, допеть. Так что я вынуждена была менять профессию. Сейчас даже вообще, я, например, лично уже представить не могу, как бы это Это когда волосы примерзают к стенке вагона. Боже мой, а когда нужно было по нужде, перед дислокацией части, нас едет 12-14 вагонов, и единственный вагон с женщинами. Нам по нужде, значит, кричат: ребята, на 20 минут все направо, мальчики направо, девочки вот так одеяло держим. Да вообще женщине, ну только потому что были молодые. И такие ответственные были. Господи, ведь я ж тоже пошла смывать кровь. Ну как же так? Отец оказался предателем. Ну каждый день это напоминали, и каждый день эти сидят, завтракают виноградом в классе с булочками и с котлетками. А нам давали кусочек хлеба, повидло на кончик, чайной ложечки вот так мазали. Проходи. И мы вот так пальчиками размазывали хлебушек, кусали, как счастье. А мы зимой вообще не представляли, как это виноград. Это дети военных, оказывается, были. Плохо очень относились. А мы считали, что так и должно быть. Ой. Жизнь простота, деточка. Вот так.
Дружка, не по ягоду ходись, на отклик веселый отзываться.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу, записанную в Московском доме ветеранов сцены.
Круги водить, за лелем повторять, сделается не припев весенних песен.
Карьера трех актрис развивалась в разных жанрах театрального искусства и в разных частях Советского Союза. Так Галина Дмитриевна Савельева после учебы попала в Таджикистан.
Был приятель, которого назначили главным режиссером в Душанбе. Там был прекрасный театр. Туда приехала группа целиком. Курс знаменитого, господи боже мой, вот сейчас это уже склероз. Режиссер-актер, вот это бывает такое. Я вспомню, почему-то именно на фамилии памяти подводит. Тогда был такой период, когда обвиняли в космополитизме,
ну, да,
и там главного режиссера, который был учеником, Алексей Денисович Дикий, вот кто, чья группа. Его сместили и сделали очередным. И вот этого приятеля моего мужа туда направили главным. И вот он говорит: поезжайте, посмотрите, может, в Москве потом что-то изменится. Хотя бы годик-два поработаем. В молодости ведь ничего не страшно. Так год превратился в 40 лет. К сожалению, мой муж скончался там, в Душанбе. Очень был тяжело болен, я уже была одна. В Таджикистане происходило? Вы знаете, меня всегда поражало. Одна религия, одна национальность, казалось бы, да? Почему такая конфликтность страшная? Дело в том, что там очень развито местничество. Скажем, памирцы враждуют с ленинабадцами, душанбинцы еще с кем-то. Там, если приходит начальство, новый секретарь ЦК, как тогда, или новый председатель Совета Министров, или там президент, он сразу вокруг себя только своих людей. И там начались страшные конфликты, там вплоть до того, что когда перед отъездом у меня в доме были заложены окна матрасами и подушками, потому что простреливался дом. На улицах трупы валялись. По сути дела, мы в мирное время попали в военное. И когда мы улетали самолетом, то самолет был перегружен, и командир корабля говорит: я не знаю, как я подниму самолет, а все, никто не боялся аварии. А только говорили: нет, вы нас только, пожалуйста, забирайте нас. И все проходы были заняты. Вот таким образом мы приехали сюда, в Москву. Там брошено все, абсолютно. Все, что нажито, все было брошено.
Галина Николаевна Петько после 45-го года закончила Щукинское училище, однако обстоятельства вынудили ее уехать из Москвы.
Когда я вышла замуж, у меня муж питерский, заканчивал консерваторию, и двух человек взяли в 40-какой-то год. В 54-м их выпустили. То я была ребенком предателей, то мне стала женой, тоже врага народа. Работать в столице нашей родины нельзя было. А какие люди меня спасали, Юрочка Любимов, Галя Волчек. Не могу говорить сразу слезы. Я даже в театре кукол работала, образцова. Плохиша играла. Все мне фиктивный брак. Надо сделать, он мне говорил: Галюша, надо сделать фиктивный брак. Трусливый немножко был, а уже что, да. Когда я взяла эту куклу, я говорю: боже мой, что с ней делать? Так-так, а возьми, а пойди, для меня китайская грамота. Как же разговаривать, это все неудобно. А он говорит: ну-ка, пожалуйста, сделай мне это, пройди, а теперь сядь. Я съела. Он говорит: слушай, ты рождена быть кукольницей. Я говорю: еще чего не хватало. Нам уже освободили, но статус-то не вернули. В Ростове-на-Дону в театре кукол работала. И режиссером была. А потом два курса актеров выпустила. Муж-то работал в оперетте. Я в драматическом театре. И у нас был спектакль, вот как сейчас помню, Кальдероновский, «С любовью не шутят», вы даже не знаете. Во-первых, у меня голос хороший был. Я, во-первых, танцевала, и меня пластика, мне все это помогало. И я летала по сцене, музыка, оркестр. Меня нет, я вся растворялась. Я так и осталась периферийная артистка.
В отличие от своих соседок, Нинель Федотовна провела свою актерскую жизнь в Москве.
Я пела в хоре ЦДКЖ, Центральный дом железнодорожников. И связывала меня судьба с Исааком Осиповичем Дунаевским. На Украине в этом году был страшнейший голод. А мамина сестра была многодетной. Поэтому мама сказала, что, Нелеса, тебе придется прервать учебу для того, чтобы помочь поддержать как-то семью тети Кали. И я устроилась, меня приняли, причем я получила литер «Б» там, потому что он на военном положении как бы был, этот ансамбль Исаака Осиповича Дунаевского в ЦДКЖ «Железнодорожники». И вот однажды мы занимаемся, открывается дверь, поздно мы занимаемся, уже все разошлись давно, открывается дверь и входит Исаак Осипович. Послушал, постоял, посмотрел и говорит: этой девочке нужно учиться. Как бы проложил зеленую дорогу. Я до 43 лет играла травести в театре. Девчонок и мальчишек. И вот когда я работала в театре оперетты, ставили белую акацию у нас. Вот и однажды в антракте мы, значит, все ринулись, конечно, в буфет. Вот входит Исаак Иосифович. Ну и все, как всегда: Исаак Иосифович, пожалуйста, просим вас, мы просим, как старшего, да, такая личность у нас вдруг. Вот, нет, здесь столько прекрасных дам, разве я посмею, как джентльмен? Я не имею права. Спокойно. И так остановился на мне. А я вас помню. Я говорю: спасибо вам большое. Исаак Ильич, вы даже не знаете, что вы открыли мне зеленую дорогу вот в этот театр оперетты.
Нинель Федотовна здесь ждала новая встреча, не менее значительная.
Приезжаю, слышу, кто-то божественно играет Шопена. Я поднимаюсь наверх, как раз там такая вот, есть у нас, мы называем ее теперь верхней гостиной. Там стоит рояль. За роялем сидит седовласый, плотный такой мужчина и играет. Но как играет? Вот, значит, вторая встреча. Значит, сначала с Исакощем, теперь вторая встреча моя. Поворачиваю. Откуда вы, дитя мое? Ну, я по делам ездила. Нет, откуда вы взялись здесь, вот, в нашем доме? Я говорю: я теперь здесь, в своем доме. Как? Не рано ли? Я говорю: нет, по-моему, в самый раз. Кто вы, что вы? Ну, и как вы поете? Я говорю: да, я всю жизнь пропела. Может, вы споете нам что-нибудь, как прямо здесь, сейчас? Прямо здесь, сейчас. Вы же видите, никого нет, почему бы нет? Ну, думаю, под аккомпанемент такого пианиста, как бы. Я говорю: да я вообще-то распеваюсь так на Снегурочке. Снегурочке прекрасно. Давайте Снегурочку. И без нот он, значит, мне проаккомпанировал Снегурочку. Я вас беру, он говорит. Я говорю: куда? Ну, вот мы здесь, так сказать, такая у нас есть небольшая бригада, мы здесь устраиваем концерты, я вас беру, так сказать, своей ученицей. Так как он, оказалось, был концертмейстером Барсовой. Барсова сама, так сказать, в совершенстве владела инструментом. Поэтому можно представить, какие требования она предъявляла своему концертмейстеру. Мацушевич Сергей Иванович, который тоже дал мне зеленую дорогу в этом доме. До 90, он ушел в 97 лет, а до 94 лет по 2 часа ежедневно у инструмента.
В силу темперамента пребывание Галины Николаевны Петько в доме кажется менее спокойным и благостным.
Да здесь как в раю, честная пионерская. Бабки как будто бы они из другого века здесь живут. Эти 15-20 лет, они оторваны были от жизни, она же у нас изменилась. А они здесь в этой клетке жили. Каждая думает, что она вот примадонна до сих пор. Я простая, как песня. Добрая. Я в воскресенье жрать готовлю, тут вам не рассказать. Вот я пончики делал, вот я пирожки с мясом на праздник. Я разношу всем, а дверь закрывает. Галина Николаевна, нам нечем будет вас отблагодарить. Каждый раз, когда же я вас приучу? Вот что значит на фронте не были? Что значит кусок хлеба не делили? Что-нибудь я не так сказала. Начинают между собой. Тут придумали, что я бабушке одну голову проломила. Пришла пожаловаться на свою судьбу. Фронтовичка, а я же тоже. Она пришла со мной. Я говорю: садитесь, она плохо видит. помогите мне, заявление. Я стала читать, она все перепутала, все бедненько. Короче, их обманули. И вот я читала, читала, господи, ну фронтовая ты моя подруга. Ну как же ты разрешила себе так обидеть? Она как услышала это слово, и упала туда. Я ее до ножки, я предупреждала, родная. Так из этого эти интеллигентки. Вы представляете, она проломила голову. Так проломила, я говорю, а чем? Не крови, ничего. Да как же можно этого дуанчика вообще обидеть, родные мои? Мне одиноко. Вот закрыли дверь, пообедали. Все сказали, спокойной ночи, ушли. А я бы сейчас там свет включила, бутылочку бы поставила бы. Ну не надо бутылочки, чай. Ну домино, ну лото, ну карты. Ведь мы же умираем. Тут одних вывозят, вот что еще тяжело. Каждый раз у нас траурные ленты. Поминаем 9 дней, 40 дней, а это так часто, если один умер, то обязательно трое уйдут. И вот так ходят, уходят, вот хочется оттянуть это время. И хочется разбудить всех. Люди, любите друг друга, улыбайтесь. Здравствуйте, добрый день, приятного аппетита, как нас учили. Звук подавать.
Говорит Нинель Федотовна.
Ко всему человек, вот его счастливое свойство, он привыкает. Но к этому невозможно. Страх перед тем, что не дай бог что-то с тобой случится, что ты будешь прикован к кровати. Вот лучше на ногах, вот ты где-то идешь, может быть авария какая-то, и слава богу, что ты ушел только не искалеченный, потому что никто около тебя не будет, тебя нет ни души, кто бы пришел к тебе, так сказать, и сидел около тебя. Так что вот сразу, этого я не боюсь, смерть, такой смерти, но чтобы была такая вот, ну что ли, мгновенная такой.
По словам трех актрис, главное в их жизни театр. Впрочем, было кое-что поважнее. Говорит Галина Дмитриевна Савельева.
Если вы спросите меня, какое самое счастливое, скажем, событие, как ни странно, большего счастья я не испытывала. Когда у меня сидели отец и мать, там разрешали передачи не продуктовые, а только там мыло, чумки, носки. Там толпа была, и вот стоишь, и вдруг, значит, тебя поднимают, и колоссальное количество народу, но передаешь вот эту самую передачу и ждешь ответа. И когда показывают тебе подпись матери и подпись отца, вот я вижу, что они живы. И вот после этого я летела через весь город, как на крыле. Как ни странно, большего счастья в жизни я, наверное, не испытывала.
Пусти, отец, когда зимой холодно.
Вы слушали передачу, записанную Михаилом Левитиным и Евгением Трефиловым в Московском доме ветеранов сцены. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая